Приключения Бена Ганна. Рональд Фредерик Делдерфилд. Глава вторая. О последующей стычке Безила Кастера и Ника Лардайса я узнал с чужих слов. Случилась она в ночь охотничьего бала, который давали в большой усадьбе накануне Рождества. На этот раз причиной раздора оказалась женщина, красавица мисс Файрфилд из Эксминстер-Холл. По-видимому, Ник произвел на балу выгодное впечатление своей внешностью и искусством танцора. Так или иначе, мисс Энн решила стравить его с Безилом. Да и какая хорошенькая женщина не поступит так, если представится случай. Но кончилось тем, что молодые люди крепко повздорили, и Ник предложил тут же решить дело поединком. Ему явно не терпелось увидеть, какого цвета кровь у Безила. Разумеется, до дуэли дело не дошло. Об этом позаботился Сквайр Кастер. Но он не ограничился этим. Вызвав священника Аллардайса, Сквайр предложил ему на выбор. Либо священник отправит своего сына обратно в Лондон, а еще лучше за море, либо расстанется с приходом. По этому поводу в доме Аллардайсов состоялся семейный совет. Мать Ника была целиком на стороне сына и говорила, что нельзя давать спуску этим Кастерам. Отважные поступки Ника сделали его героем в наших глазах. Каждый из нас, молодых, только обрадовался бы, увидев Безила на носилках. Мы ни минуты не допускали мысли, что Ник может проиграть единоборство. Но священник судил более здраво. Он не собирался терять хороший приход из-за сына, которого буйный нрав сделал притчей во языцах. Короче, он предложил Нику готовиться к новой жизни в колониях, а пока держаться подальше от Безила Кастера. Ник встретил это решение без особой радости. Я подозреваю, что мать и сестра подбивали его не повиноваться отцу. Мы виделись с ним часто в это время. После случая у могилы Джейка Ник стал относиться ко мне с особым расположением и сделал меня чем-то вроде личного слуги. Главной моей обязанностью было доставлять его по ночам домой из таверны и других злачных мест. Нелегко мне приходилось, когда нужно было заставить его, мертвецки пьяного, после очередной попойки держаться в седле. Однажды мы пустились в перегонки с плимутской почтовой кареты и чуть было не попали под нее. А в другой раз мы загнали стадо коров Кастера на посевы. Следующая выдумка Ника заключалась в том, что мы нацепили черные маски и под видом разбойников остановили карету на Йеттингтонской дороге. Ник отобрал уехавшего в карете сидмутского нотариуса и его жены кошельки, драгоценности и часы, но на следующий же день отослал добычу владельцам, присовокупив письмо, в котором говорилось, что он прозрел и отныне решил стать честным человеком. Месяца 3-4 мы тешились такого рода забавами, но тут вмешалась моя мать. Она пошла к священнику Аллардайсу и заявила, что либо это прекратится, либо ей придется обратиться к Сквайру. На следующий же день священник Аллардайс отправился в Плимут и оплатил сыну проезд на бриге до Чарстона. Вернувшись, он вручил Нику сотню гиней на дорогу и дал ему 3 дня срока на то, чтобы собраться в путь. Ник решил ехать. Сдается, беспутная жизнь ему не очень-то нравилась, просто он не мог придумать ничего лучшего. Приняв решение, он тут же начал строить планы, а задумал он стать плантатором в Каролине. Не знаю, собирался ли Ник Аллардайс сеять табак или хлопок, или думал вести хозяйство на английский лад, но только планам его не суждено было осуществиться. Потому что, хотя мы в конце концов и очутились в тех краях, но в обществе таких людей, которые сколачивали себе богатство совсем иными путями и собирали урожай не в поле, а в открытом море. На прощание приятели Ника в Экстере решили устроить пирушку, и я поехал с ним. Теплой весенней ночью мы возвращались домой через общинные земли. По пути мы проезжали мимо усадьбы Кастеров, лежавшей в 2 милях на восток от деревни. Полная луна ярко освещала широкий фасад и портик с колоннами. На западе, где местность понижалась к морю, чернели притихшие леса. И тут Ник предложил такую штуку, которую можно объяснить только тем, что он был еще пьянее меня. «Бен», — сказал он вдруг, — «давай-ка сыграем сейчас Кастером утреннюю зорю. Через неделю я буду уже далеко, и мне никогда больше не представится такой случай». Не дожидаясь ответа, он пришпорил свою кобылу, ворвался в ворота усадьбы и помчался по главной аллее, стреляя в воздух из пистолетов и чистя во всю глотку кастеров так, как их, наверное, еще никто не чистил. Примерно на полдороги аллея круто поворачивала, и на мгновение я потерял Ника из виду. Наконец, я миновал поворот и в тот же миг увидел выскочивших из усадьбы людей. Их было двое или трое, один из них тощий и высокий. Я признал в нем самого Безела Кастера. Пожалуй, Ник все-таки был трезвее, чем хотел казаться, потому что он тоже заметил их и круто свернул с аллеи на узкую дорожку, которая вела между купами рододендронов в сторону большой рощи. Я был готов повернуть и спасаться бегством, предоставляя Нику самому расхлебывать заваренную им кашу, но сзади уже подоспел вооруженный сторож. Остался только один свободный путь. Я ринулся следом за Ником и успел проскочить в рощу перед самым носом у тех, кто выбежал из усадьбы. Под деревьями было темно, как в мешке, и мне пришлось сбавить ход. Шум погони стих, я подумал, что преследователи вернулись домой, и, привязав пони к дереву, решил отыскать Ника, прежде чем он выкинет еще какую-нибудь штуку. Это было опрометчивое решение, и оно обошлось мне дорого, но ведь я был еще мальчишкой, да к тому же успел привязаться к Нику. Через рощу вела узенькая тропка. Я двинулся по ней медленно и осторожно, как учил меня когда-то на охоте дядя Джейк, и дошел до небольшой прогалины. Здесь стояла маленькая хижина, которой сторожа пользовались ночью. Только я ступил на прогалину, как из-за деревьев выглянул краешек луны, и я увидел Безела.
Роналд Фредерик Делдерфилд. «Приключения Бена Ганна». Читаем с продолжением.